экономики страны. А мы говорим о кризисном состоянии отрасли. Ну и, соответственно, фактически, если суммировать все добывающие отрасли, они составляют 60% от валового внутреннего продукта, то есть больше половины вообще по реальным цифрам. Ну и, конечно же, раз мы поставляем сырье на мировой рынок, то из-за этого снижается конкурентоспособность на рынке товаров, да, готового товара. И отсюда мы наблюдаем рост чего? Ну, мы же с вами нефть покупаем, правильно? Мы покупаем готовый товар. То есть увеличение импорта как раз товара. Импорт. Ну, это к вопросу, опять же, инфляция, да, которая, в принципе, нам демонстрирует 12%, а здесь среднеарифметическую, в принципе, вы легко можете высчитать. И, кстати, в течение каждого года или даже квартала, да, то есть динамика цен очень подвижна. И, соответственно, вы можете отследить вот этот вот процент инфляции. Но, кстати, здесь не представлен, скажем так, искусственный, да, процент инфляции, когда как вам сказать, наш официальный банк поддерживает другую валюту, не рубль, а доллар. То есть поддерживает его более высокую цену для того, чтобы осуществлять торговлю, внешнюю торговлю. На внутреннем рынке вы видите, то есть примерно здесь процент зашкаливает за 20, если так бегло говорить. То есть,
так откуда берут 9, я не могу понять. Я
то есть вот элементарные расчеты, понимаете, ну никак не выводят к 9%, ну специально выведет, да, официальная инфляция, и какие изменения цен происходили на самом деле, которые как раз демонстрируют нам процесс инфляции, потому что они дорогие стали и качественные, вы же понимаете это, а потому что процесс инфляции идет. Политика государства.
Тупо врут, да?
Политика государства больше далеко не надо. Есть такое понятие, как устойчивость экономики и конкурентоспособность, но она определяется внешним долгом. И самое главное, отношением этого внешнего долга государства к валовому внутреннему продукту. То есть, грубо говоря, какую часть, да, составляет вот эта вот, задолженность, соответственно, государства. Если говорить про Российскую Федерацию, то есть понятие государственного долга, который фактически снижает нижний график, который демонстрирует нам, и вас не обманывает нисколько, демонстрирует снижение этого показателя. И фактически на сегодняшний день это примерно составляет 10-14% от валового внутреннего продукта. Поверьте на слово, это не так много на самом деле, то есть если привести пример, даже не Соединенные Штаты, а Великобританию, там Соединенные Штаты там зашкаливает этот внешний долг, Великобритания, ее внешний долг составляет примерно 60% от валового внутреннего продукта. Пожалуйста. Казалось бы, устойчивое государство, да, то есть в мировом пространстве. Достаточно конкурентоспособная, но вот у нас в данном отношении получше ситуация. Но при этом есть понятие корпорационный долг. Корпоративный долг, как хотите. Но от слова корпорация, то есть это, грубо говоря, кредиты, которые берут крупные транснациональные корпорации. Кредиты, как вы понимаете, даются на определенных условиях, и там обязательно присутствует фигурант какой? Как он называется?
Гарант.
Да. В качестве гаранта выступает государство. То есть с нашими, с российскими транснациональными корпорациями работают только в таком ключе. То есть никого другого гарантом не принимают, именно государство должно выступать таким гарантом. И оно выступает. То есть, если так утрировать ситуацию, кстати, они не торопятся, вы видите по графику, да, не торопятся погашать эти кредиты. То есть, если они становятся банкротами, неплатежеспособными, государство должно, обязано, да, выплачивать эти долги. И поэтому результирующий, это верхний график наш, по сути дела получается, должники мы, ну если так, номинально. Конечно, можно говорить, это не совсем честно, да, или как еще, я не знаю, как выразиться, но тем не менее ситуация складывается именно так. Уже несколько раз поднимали вопрос о выплате того же «Газпрома», того же «Лукойла», но они не торопятся выплачивать свои внешние долги. В сделках участвуют, но при этом погашения никакого нет. Следующий показатель – это энергоэффективность потребления. То есть, да, мы говорим, мы северная страна, значит, объемы потребления высоки, да, объем потребления электроэнергии. Но при этом должна работать система энергоэффективности, то есть энергосбережения, энергосберегающие технологии. У нас пресловутые лампочки, допустим, да, еще, если конкретный пример хотите. Там другой вопрос возникает. Это, конечно же, снижение энергоемкости производства и технологий, которые используются в промышленности. Если вы посмотрите основные графики, то есть те же самые страны, мы уже с ними сегодня знакомились, да? То есть тенденция какая? Все страны стремятся к чему? К эффективному энергопотреблению. Да? То есть, соответственно, вот можно отметить, Эстония очень активно участвует, потому что условие было одно из условий энергосбережения при вступлении в ЕС, например. Их заставили там закрыть атомную электростанцию, соответственно, приобретать электроэнергию в территории Европы. То есть, определенные условия были. Они вынуждены были это условие принять, и, соответственно, как бы отмечаем процесс энергосбережения. Фактически все здесь страны демонстрируют экономию, и особенно, конечно же, можно говорить о Японии, хотя сейчас вот звучит, да, проблема после прошлогодней аварии на атомной электростанции, что на сегодняшний день фактически у них функционирует только один атомный реактор. То есть компенсируют другими источниками электроэнергии, но вот тем не менее они вынуждены были это сделать, то есть остановить реактор для профилактики. Что касается Российской Федерации, обратите внимание, казалось бы, сначала там снижение, но снижение в связи с чем? Конечно, то есть сокращение объемов промышленного производства, фактическое, да, снижение промышленного производства. Дальше посмотрите пик. Есть объяснение?
За 2 года такое увеличение явно не с производством связано.
А это вообще сродни с НЭП, если из истории смотреть. Нет мысли? Фактически в период с 98 года начинается резкое восстановление промышленного производства. Это была государственная программа, и действительно промышленные предприятия стали функционировать. Дело в том, что в этот момент резко, вот как раз с 97 года начинается снижение цен на нефть. В 98 году резкое падение цены на нефть, и стало просто невыгодно ее продавать на внешний рынок. И переключить, чтобы выйти из экономического кризиса, дефолта 98 года, восстанавливали промышленность, предприятия стали функционировать. Но далее, к началу 2000 года, цены на нефть поползли вверх. И производственная или промышленная политика сменилась опять сырьевой. Только и всего. То есть коренных изменений не произошло, к сожалению, цены на нефть сыграли свою роль. Производительность труда. Ну, считается, что мы плохо работаем. То есть объем показателей, точнее, производительности труда в нашей стране достаточно низкий. Но вы можете посмотреть по графикам. То есть фактически мы занимаем третью позицию снизу, то есть хуже, соответственно, у нас там получается Китай, да, и Индия. То есть объяснение опять одно, ну тоже, да, по количеству населения. Нас обогнала, самое парадоксальное, нас обогнала даже Эстония. Вот это хотелось показать. То есть из того же соцлагеря те же проблемы, я имею в виду разрыва производственных связей, да, но тем не менее производительность труда, они имели возможность ее повысить. Почему нельзя сказать про нас, слушайте. Ну а еще производительность труда, в чем проблема? В том, что сами промышленные предприятия в основном стоят, да, производственные фонды мало используются, то есть неэффективно, мало, то есть простой этих производственных фондов. Поэтому мы говорим, что эффективности нет. Ну и здесь еще раз демонстрируется зависимость от цен на нефть, то есть промышленное производство. В принципе, ну как бы повторяет, да, график валового внутреннего продукта. Это с одной стороны доказывает всецело, что именно промышленность в основном формирует валовый внутренний продукт страны. Но если вы внимательно посмотрите, то 99-2000 год, как бы графики не совпадают, да, промышленное производство как бы ниже находится. То есть вот это вот как раз резерв на то, что вот это, сверхприбыль получили за счет резкого роста цен на нефть. И дальше, соответственно, снижение этого показателя.
Что-то не совсем понятно.
Производить стали меньше.
У нас все-таки большая часть ВВП идет от нефти или от промышленности?
На сегодняшний день от нефти, без соли. Но это та же самая промышленность, только добывающая. Понятно, нет? Добывающая эта отрасль, это что ж промышленность? Ну здесь причины отмечены. Нерентабельность или основные проблемы, которые останавливают или сдерживают развитие российского бизнеса, ну, на первом месте, конечно же, это налоги. То есть наша налоговая система, мягко говоря, не идеальна. По рейтингу налоговой системы мы опять же относимся к развивающимся странам. Но, кстати говоря, они идут по принципу упрощения налогообложения, то есть не такая бюрократическая система, как у нас. А ну, худшая, наверное, ситуация в Беларуси, если на постсоветском пространстве смотреть, то Беларусь сейчас осуществляется, соответственно, реформирование, но вот на момент 2007 года количество налогов у них зашкаливало за 2000. То есть, представляете, сколько деклараций нужно было заполнить для того, чтобы, вот, соответственно, вообще отчитаться по этим налогам.
Так, проблема-то в уровне налогов или в сложности налогов? Потому что в Европе уровень налогов-то повыше, чем у нас.
Уровень повыше, но они достаточно четко регламентируются, и дальше остается, вы поймите, структура, опять же, расходов. Да, больше половины они платят налоги. Мы говорим, они же бедные там загнивают и прочее. Но то, что остается.